года. В Москве 19 часов 7 минут.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет передача о русском языке от А до Я с рассказом о диалектах в связи с преподаванием в театральных вузах. Программу подготовила Лиля Пальмелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость Наум Ним, главный редактор журнала «Индекс», досье на цензуру.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – писатель Максим Горький и актриса Мария Андреева.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». А час открывает от А до Я передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Считается, что русские диалекты умерли, что сегодня только в далеких глухих деревнях сохранились их осколки. Несомненно, если рассуждать о говорах как о целостных системах. Однако отдельные диалектные особенности оказались очень живучими, что готов подтвердить любой преподаватель сценической речи. У людей этой профессии особенно чуткий слух на всякие отклонения от норм литературного языка. К тому же театральные педагоги имеют дело со студентами из разных регионов России, так что и материал для наблюдения у них обширный. И вот вопрос Ирине Промптовой, заведующей кафедрой сценической речи Российской академии театрального искусства. Этот вуз до сих пор больше известен по своему прежнему названию ГИТИС. Ирина Юрьевна, когда вы впервые встречаетесь с только что набранными первокурсниками, удается ли вам угадать, откуда они приехали?
Очень часто удается. Я не могу сказать, что все мы Хиггинсы из пьесы шоу «Пигмалион», но, в общем, довольно точно угадываем. Хотя отдельные черты говоров свойственны и Сибири, и, как ни странно, одновременно западной части России, а иногда и югу. Вот у меня были студенты, одна девочка была из Перми, другая из Минска и третья из Севастополя. У всех примерно одинаковая была черта, которая выражалась в произношении «о» и «а» безударного, стоящего перед ударением, как «ы». «Нога вода сказал». Там происхождение разное, потому что если это Белоруссия, то это так называемое диссимилитивное «аканье» по-ученому, если говорить. Но чаще всего они делают вот этот звук «ы», где «а» пишется предударное «сказал». А вот на севере или на Урале или в Сибири скажут «нога вода». Там, где «о» безударное, стоящее перед ударением. Так что очень часто мы отгадываем, да, откуда люди приехали. Я не хочу сказать, что все москвичи говорят правильно. Моя любимая свекровь, приехав очень давно из Краснодара, говорила «чаек», «часовой». Она привезла это из Краснодара. И поскольку она не занималась специально произношением, так это все и осталось. Наваждение, суждение, это вот все юг.
Ну, люди, которые никак не связаны с публичной деятельностью, строго говоря, имеют право сохранять свои говоры. Но когда приезжают учиться в театральный вуз, тут, конечно, история другая. А вот эти ребята, они сами осознают, что у них какое-то не классическое произношение?
Многие из них очень удивляются. И когда им о чем-то говоришь в связи с произношением, свойственным литературным нормам, они не слышат разницы, у них плохой фонематический слух. Они не различают на слух разные звуки.
Вот да. Вы приводите им пример, как говорить правильно, и произносите так, как произносят они.
А он говорит, я и говорю
они
нога.
Они не слышат разницы.
Надо говорить нога. Он говорит, я и говорю нога. Так что у них не развит фонематический слух. Поэтому, когда мы исправляем его, ну, помимо того, что они должны изучить правила произношения, мы используем самые разные методики. Вот что больше всего развито у человека, скажем, зрительная память, тогда ему полезно транскрибировать, то есть восстановить ритмическую структуру слова, в котором главный слог, ядро, ударный. Он как пишется, так и произносится. А все остальные гласные, особенно «о», «а», «е», «я» без ударения, подвергаются количественной и качественной редукции. Они звучат короче и иногда даже качественно иначе. То есть пишется «о», а произносится «а» или средний звук между «а» и «ы». Может быть, им это больше помогает тогда. Длительность, говоришь. Вот есть такая формула очень известного академика Александра Афанасьевича Потебни. Он говорил о том, что существует такая идеальная структура слова: первый, второй, третий, четвертый слог, третий ударный. Если им говоришь об этой формуле и знакомишь с ней, они довольно быстро понимают, что мы имеем в виду и какой самый длинный слог. Потому что вот помимо тех примеров, которые я привела, связанных с говором, еще очень распространена так называемая равновеликость. В русском языке самый длинный слог – ударный. А у них все одинаково совершенно, как будто нет ударного слога. Вот так вот все речь звучит, она кажется скороговоркой, но это не скороговорка, это равновеликость. То есть по величине, по долготе они одинаковы. Вот надо сначала их научить, чтобы они длинный ударный слог произносили. У меня сейчас первый курс факультета музыкального театра. Они впервые об этом слышат. Мы помогаем им выделить этот ударный слог с помощью взмаха руки, дирижирования. Иногда это удар мечей на ударном слоге, иногда это шаг, какой-то танец, где сильная доля падает на тот слог, который нужен в этом слове. Ну, скажем, тренируется произношение первого ударного слога и второго, третьего безударного. Например, тросточка. Вот чтобы не было тросточка, а тросточка. Это не «а» и не «о» в конце, а средний звук между «а» и «ы». К сожалению, мы его никак на письме в алфавите не отображаем, но он в транскрипции обозначается, по величине обозначается. Они с этим знакомы.
А если это драматические актеры, там нужны какие-то другие методики?
Нет. То же самое, они очень легко это делают. Иногда бывает очень смешно, даже вот на зачете, на каком-то показе. Вдруг вылез говор, и тогда я говорю: продирижируйте, пожалуйста. Они дирижируют, но иногда они делают это без моей просьбы. Они уже в это поверят. И вот они, например, разговаривают, я говорю: поправьте, пожалуйста. И они сразу продирижируют рукой и говорят верно. Комиссия всегда улыбнется, засмеется, потому что это получается симпатично, очень органично. Но мы видим, как эти костыли им помогают ходить.
А всем ли удается избавиться от следов говора, когда они уже заканчивают вуз?
Абсолютное большинство наших студентов, конечно, избавляется. Настолько, что сначала на первом курсе не имется педагогом по мастерству, скорее добиться результатов. И они все время мне говорят с упреком: я слышу его говор. И я всегда говорю: потерпите, ради бога. И нельзя за один урок, за два, за три, а иногда и за один месяц, и за два убрать говор.
Если ребенок с рождения так приучен говорить,
да,
это же трудно. Нужно перестроить в мозгах,
да,
все на свете.
Конечно, поэтому сначала удивляются, потом расстраиваются, потому что говор связан с семьей, с теплом, с любовью. Так говорит мама, бабушка. Отказаться от произношения очень им трудно психологически.
Как отчасти себя.
Да, но они понимают, что профессия требует каких-то определенных навыков. Со мной училась когда-то моя однокурсница Валентина Талызина. Сейчас народная артистка, она ведущая актриса театра Моссовета. У нее был очень сильный говор, она приехала,
да,
из Омска. Да, и вот эта равновеликость была, но она абсолютно избавилась от этого. Она же дублировала Брыльску в фильме «С легким паром». Ее не видно, слышен только ее голос и ее произношение. Голос у нее всегда был хороший, хотя она его культивировала, развивала, само собой. Но она избавилась абсолютно. И в этом же театре работает совсем молоденькая наша выпускница Волкова Лиля. Тоже такой был говор. И, во-первых, она пищала. Она большая, красивая девочка, замечательная. И мне все говорили, надо понизить голос. И все это у нее возникло потом, потому что она очень серьезно работала. А есть, конечно, люди, которые не считают для себя это актуальным, необходимым, но принимают к сведению, но не делают ничего, чтобы избавиться от говора. Здесь есть люди, которые просто не приучены работать. Не потому, что фонематический слух плохой. Его можно развить, если человек этого хочет. Они слушают пластинки, они слушают речь Ильинского, Бабанова и Степанова. У нас масса таких записей. Так вот, есть люди, которые как бы отбрасывают от себя это. И тогда никаких результатов нету. Профессионал – это тот, кто знает тонкости.
Вот к этим тонкостям относится и такой момент, когда в некоторых спектаклях, так задумано, необходимо использовать такую речевую краску, как диалектные особенности.
Да.
Этому вы обучаете?
Да, но это тоже делается не вообще. Давайте вот теперь работать над тем, чтобы была диалектная речь. Говоришь о принципах работы над диалектом. Здесь не должно быть перенесения всех черточек диалекта, потому что это такой будет музей этнографии. Все равно фон должен оставаться литературным, понятным. Но есть замечательные работы. Я совсем недавно посмотрела работу новую в Ермоловском театре. называется «Не для меня». Замечательный актерский ансамбль, это наши бывшие ученики, и там молодой режиссер Вадим Данцигер поставил такую задачу. Действие происходит в военные дни, сибирская деревня. И вот там все актеры изучили этот говор. Я с ними встречалась всего лишь один раз, насколько могла, помогала. И вот я пришла на спектакль, это так завораживает. И актеры очень это полюбили. Мне Вадим даже говорит, теперь нужно сделать обратную работу, постараться их остановить.
Сообщает Ирина Прумптова.
Вы слушали программу «От А до Я». Ее подготовила наша коллега Лилия Пальвелева.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Наум Ним, главный редактор журнала «Индекс. Досье на цензуру».
Наум Аронович, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Наверное, для меня было самое важное – это общественное слушание, которое провел Фонд защиты прав заключенных. Общественное слушание по поводу положения в зонах, отсутствия общественного контроля над этой деятельностью в СИН. Вот было такое мероприятие.
Ну, а что наиболее важного для вас было в этом мероприятии?
Почти единодушное согласие присутствующих о том, что главная беда наша – это отсутствие общественного контроля, в данном случае даже более глобально. У нас вообще нет общественного контроля за деятельностью власти. Никакого. Создается именно эта модель устройства страны. Ну, и это очень важно, чтобы люди это понимали. Даже те, которые ратуют за то, что эта власть прекрасна и Путин замечательный, там всякие Никиты Михалковы и прочее, они должны отдавать себе отчет, что это определенная модель власти. Модель власти барин-холоп. С хорошим барином, да. Может быть, для них этот барин хорош. Но это определенная схема, и ее уже трудно изменить. Трудно представить какую-то модификацию, чтобы эта модель изменилась к другой. Она либо будет продолжаться в том же виде развиваться. Вот это, я считаю, очень важно.
Сейчас перед выборами одними и другими, вы думаете, есть еще возможность как-то изменить эту систему, которая вот-вот установится?
Нет, конечно, никакие выборы ее не изменят. Выборы – это декорация той же властной модели, как выборы Верховного Совета при Советском Союзе. Выборы просто будут менять некоторые краски в этой декорации, но это то же самое.
А что же делать тогда тем, кто не согласен с такой системой?
Участвовать в этих играх, которые эта система устраивает, играть в свои игры. Послушать, что говорит Буковский. Играть в свои игры. Больше, конечно, протестные, но там, где можно пытаться установить рычаги, если нет общественного контроля, то надо устанавливать рычаги, которые власть не сможет игнорировать. Везде, где можно. Рычаги давления на эту власть. Ну, только так.
Наум Ним, главный редактор журнала «Индекс. Досье на цензуру», гость рубрики «Моя неделя».
Ну, а воскресный цикл передачи «Свободный день» продолжает программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Максим Горький и Мария Андреева. В 1900 году в Ялте Антон Чехов познакомил Максима Горького с актрисой Московского художественного театра Марией Андреевой. МХТ привез тогда в Крым дядю Ваню, чтобы показать пьесу автору, который из-за плохого самочувствия не мог приехать в Москву. Год спустя, когда в художественном шли репетиции уже Горьковского «На дне», знакомство возобновилось. И почти сразу вспыхнул и ярко разгорелся роман, хотя оба были несвободны и у обоих были дети. Рассказывает Аркадий Ваксберг, автор биографии Горького «Гибель буревестника».
Так все удачно сошлось. Внезапно свалившаяся на него слава одного из лучших писателей России, поклонение, пресса, среда, в которой он оказался. Все это требовало каких-то перемен в жизни. С Екатериной Павловной, видимо, ему уже стало скучно. Невероятная популярность создавала такую атмосферу эйфории. Кроме того, тяготение к общественной деятельности, а не только к литературной. И в этой именно эйфории произошла встреча с красавицей-артисткой в ялтинской атмосфере мхатовских гастролей, которая тоже очень была чувствительна к политике, так что все сошлось. Горький увидел в этом редкостном соединении всех дорогих для него качеств тот идеал женщины, к которой он всегда стремился.
Остроту чувств Горького к Андреевой усилила ревность. У Андреевой был роман с миллионером и меценатом Савой Морозовым, из которого она вытягивала деньги для своего театра и, главное, для кассы большевиков. Андреева очень увлекалась их идеями. После того, как Морозова признали душевно больным и лишили возможности сорить деньгами, Андреева потеряла к нему всякий интерес. Загнанный в тупик, Морозов покончил с собой. А Горький и Андреева в 1903 году порвали со своими семьями и стали жить вместе. Ради того, чтобы быть с Горьким, Андреева покидает МХТ.
Никаких признаков ее увядания по этой части или невозможности держать планку не было. Она играла ведущие роли в спектаклях художественного театра. Ее очень высоко ценили Станиславский и Немирович Данченко, но они не простили ей измены театру. Ее попытка вернуться впоследствии в театр не увенчалась успехом не потому, что она плохая актриса, а потому что это был закон этих двух основателей театра. Театр прежде всего. Конечно, когда она попробовала возобновить свою актерскую деятельность, создав тот театр, который существует и поныне является великолепной, всемирно известной труппой, ныне это театр Товстоногова, в 21-м году, когда она попробовала создать большой драматический театр в Петрограде и попробовала там сыграть молодые роли, это выглядело уже печально, судя по отзывам, которые дошли до нас. Вот тут-то она только и поняла, что она уже не может стать актрисой.
Первые годы, проведенные Андреевой с Горьким, были самыми замечательными. Счастью не помешало даже унижение, пережитое во время поездки в Америку. Газеты узнали о том, что неразведенный Горький приехал с невенчанной женой, и пару не принимали ни в одну гостиницу. Но эта поездка только сблизила Андрееву с Горьким, который из-за преследований в России не мог вернуться на родину в те годы. Для совместной жизни Алексей Максимович и Мария Федоровна выбирают остров Капри. Там окончательно проявился жесткий характер Андреевой, которому мягкий, слезливый Горький противостоять не мог. Аркадий Ваксберг.
Мне привелось много-много лет назад встретить на Капри последнюю весьма почтенного возраста женщину, у которой было поразительное имя Лика, русскую по отцу. И она девочкой помнила Марию Федоровну. И она мне все время говорила только одну вещь. Властная была женщина, никого вокруг себя не терпела. К тому же еще выдавала себя почему-то за графиню.
На Капри Андреева продолжала активно заниматься общественной деятельностью. Львиная доля гонораров за пьесу «На дне», которая ставилась повсюду в Европе, по-прежнему оказывалась у большевиков. Горький все чаще стал общаться со своей первой женой Екатериной. Робкая попытка восстановить этот союз оказалась неудачной, но и любовь к Андреевой уже тоже было не вернуть.
И фатальная особенность этого союза, союза Горького и Андреевой, состояла в том, что, как часто бывает, сошлись очень сильная личность Мария Федоровна и очень слабая личность Алексей Максимович. На каком-то этапе Горький подчинялся ее мощному влиянию. Не будь рядом с ним этой женщины, которую не случайно Ленин называл феноменом, роман Горького с большевиками наверняка не состоялся бы. В сущности, союз Горького и Андреевой был печальным, на мой взгляд, для обоих притом. Его заигрывание с большевиками, персонально сначала с Лениным, а потом со Сталиным, обошлись ему слишком дорого, а в этом заигрывании Андреева, особенно на первом этапе, сыграла очень активную роль. А ей, прекрасной актрисе, проигравшей свою жизнь, тоже, в общем, не дешевле обошелся этот союз. Ну а чем это кончилось, мы уже знаем.
Начиная с 1911 года, Горький и Андреева стали проводить все больше времени вдали друг от друга.
Он уезжал в Неаполь, чтобы не быть с ней на Капри. Она уезжала со своими друзьями, приехавшими из России, в поездку по Италии. Но когда он после амнистии царской в 13 году вернулся в Россию, их союз возобновился, и они поселились вместе на Кронверском проспекте в Петрограде. Хотя у каждого уже был, можно сказать, свой друг. Уже у Алексея Максимовича был роман с Варварой Тихоновой, а у нее был пухленький присяжный поверенный Крючков.
Тем не менее, Андреева не отпускала от себя Горького еще несколько лет.
Она смогла снова его подмять и даже как бы вернуть Ленину и большевикам, которых он чуть позже раскусил и припечатал в своих несвоевременных мыслях. Но это была уже агония их романа, или супружества, если хотите. Слабовольный Горький как-то из-за выстрела в Ленина 30 августа 18 года расчувствовался, и это продлило их уже фиктивный союз года на два.
Вскоре Горький и Андреева расстались окончательно. О том, как сложилась дальнейшая судьба писателя, хорошо известно, хотя историки и биографы по-прежнему обращают внимание на загадочные обстоятельства, связанные с его смертью. О последних годах жизни Марии Андреевой рассказывает Аркадий Ваксберг.
Жизнь Марии Федоровны сложилась, если учесть реальную обстановку в стране, ее прошлое, ее возраст, ее характер, сложилась счастливо. Она стала директором Дома ученых в Москве и создала для ученых, которые приходили в свой дом, атмосферу истинно дома, уюта, ухоженности, заботы о них. Особенно это проявилось в годы войны, где там находили в полном смысле слова люди приют и стол. И в этом качестве своем она прожила до последнего дыхания. Она скончалась в 1953 году, и о ней вспоминали люди, которые с ней общались на последнем битке ее жизни, как о человеке, которого они боготворили.
Короткая история любви. Мария Андреева и Максим Горький.
Ой, Мари, ой, Мари, quanta suona caperta per te, fammi dormire, oi mari, oi mari.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела на волнах Радио Свобода наша коллега Марьяна Арзуманова.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
А затем до конца часа программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях историк-социолог Юрий Теппер.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге более 1000 человек вышли сегодня на демонстрацию против расизма и ксенофобии, марш против ненависти. Акция проводится в городе уже четвертый год подряд и посвящается памяти ученого и правозащитника Николая Гиренко, которого убили в 2004 году. Центр избирком России завершил регистрацию списков кандидатов на выборы в Госдуму 2 декабря. Бороться за депутатские мандаты будут 11 партий. Трем партиям отказано в регистрации. Процедуру в Центризбиркоме не прошли партия «Мира и единства», «Народный союз» и Российская экологическая партия «Зеленые». В Москве активисты Ивановского отделения движения «Наши» провели так называемую «патриотическую игру». Они привезли с собой шарфы с надписью «Берегу голос для Путина» и раздавали их прохожим. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила информацию о вводе спецподразделений в колонию строгого режима под Петербургом, где недавно взбунтовались заключенные. На севере Ирака, в городе Киркук, по меньшей мере 7 человек погибли и более 20 ранены при взрыве возле автовокзала. По сообщениям СМИ, 11 суннитских лидеров из провинции Дияла были похищены в Багдаде, где встречались с представителем правительства премьер-министра Нури аль-Малики. На востоке Турции убито не менее 15 курдских повстанцев. По данным местных СМИ, в ходе операции правительственных войск в провинции Тунджели против боевиков была использована авиация. В Дании разбился пассажирский самолет скандинавских авиалиний, выполнявший рейс из норвежского города Берген в Копенгаген. Всех находившихся на борту удалось спасти. Тысячи людей прошли по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных американских городов, требуя немедленного прекращения войны в Ираке.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах радио «Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В 1947 году Джимми Джуфри предложил Вуди Херману новую тему «Four Mothers». Название темы смутило бенд-лидера, так как имелись в виду, конечно, не четыре матери, а, скажем, упрощая, четыре сукиных сына. Был найден компромисс, и тема получила название «Четыре брата». Позже название этой темы стало названием четверки джазовых саксофонистов Стэна Гетца, Зута Симза, Херби Стюарда и Сержа Чалова. «Свободы» в HDS и 9 минут джаза. «Charlie was in Rouen». «Шарль был в Руане». «Шарль» — это Шарль Содре, ударник квинтета, собранного в Париже в марте 1956 года Зутом Симзом на запись. Сам Симз, тенор-саксофон, его соотечественник Джон Эрдли, труба, стопроцентный француз Анри Рено, фортепиано, датчанин Эдди де Хас, контрабас и Шарль Содре, вернувшийся из Руана, щетки, тарелки и прочие цимбалы. Музыку сочинили Рено и Симз вместе. О ком же разговор сегодня? Об одном из четырех братьев, Зути Симзи, у которого в паспорте было проставлено Джон Хейли Симз. Зут родился в Инглвуде, Калифорния, 29 октября 1925 года. Родители Зута были водевильными актерами, и он с молодых ногтей умел играть на кларнете и ударных. Ритм был у Зута буквально в крови, так как отец его был чечеточником. Как известно, башмаки чечеточников принадлежат к ударным инструментам вместе с ногами. Как и на большинство саксофонистов эпохи, на Зута Симза сильнейшее влияние оказал Лестер Янг. Но Симз не подражал Янгу, он выработал собственный стиль, одновременно полный и лиризма, и крутого свинга. «Бэйби» Джека Палмера и Спенсера Уильямса, в свое время популярнейшая песня. Тот же состав квинтета Зута Симза в частной студии звукозаписи после концерта в Парижской Олимпии. Начинал Зут Симз в комбо Бенни Бейкера в 1941 году. В 1942-м он переходил из оркестра в оркестр от Бобби Шервуда к Бобу Астору и далее в 1943-м и 1944-м к Бенни Гудману и Биг Сиду Кэтлету, затем армия, и после дембеля он играет у Джесса Стейси и вновь у Гудмана. Кстати, слушал я его и зрел в 1962 году в зале ЦСКА в Москве именно в составе оркестра Бенни Гудмана. Но Симз лишь часть своей творческой жизни провел под знаменами свинга. В начале 50-х он уже играл неподдельный бибоп. «Lover, Come Back to Me» Ромберга и Хэммерстайна. Концерт в нью-йоркском клубе «Half Note». Зута Симза и Алла Кона, тенор-саксофоны, Моза Эллисона, рояль, Набил Тота, контрабас и Пола Мотиана, ударные. Концерт состоялся 6 февраля 1959 года. Симз играл в 50-х с Маллигеном, Гетсом, Майлсом Дэвисом, Клиффордом Брауном, Бобом Брукмайером, Джоном Колтреном и Баки Пиццарелли. В 80-м году он дал концерт в Карнеги-Холле. В 81-м году он играл в Белом доме для Рональда Рейгана. Свой последний концерт с Аллом Коном он дал в 85-м году в «Блю Ноут». Вот на прощание отрывок из 11-минутной импровизации на тему Кримера и Лейтона «After You've Gone». Thank you. На этот раз второй концерт в «Хафноут» 7 февраля 1959 года. К прежнему составу присоединился альт-саксофонист Фил Вуд. На этом я пожелаю вам всяческих благ. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. Чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором «События недели».
В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. В пятницу исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. На здании центра установлена мемориальная доска с именами жертв. В Петербурге несколько сот человек вышли в воскресенье на демонстрацию протеста против расизма и ксенофобии, марш против ненависти. В четверг Страсбургский суд по правам человека удовлетворил первую жалобу Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. Суд признал незаконным содержание Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года. Россия намерена обжаловать это решение. Российские правозащитники призывают освободить условно-досрочно бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Центр избирком России завершил регистрацию списков кандидатов на парламентских выборах 2 декабря. Не прошли регистрацию Российская экологическая партия «Зеленые», Партия мира и единства и Народный союз. Основание – недостоверные сведения в подписных листах превысили у этих партий допустимые 5%. В Москве подписано соглашение о замораживании цен на основные продукты питания. Крупнейшие производители продовольственных товаров и продавцы этой продукции договорились не повышать цены, установившиеся к 15 октября, до 31 января будущего года. В перечень товаров, на которые цены будут заморожены, вошли, среди прочих, хлеб, молоко, подсолнечное масло и куриные яйца. Турция и Ирак не смогли договориться о мерах по борьбе с курдскими боевиками. На минувшей неделе турецкая авиация бомбила позиции курдских сепаратистов, однако полномасштабная сухопутная операция Турции на территории Ирака пока не началась. Катастрофические лесные пожары в американском штате Калифорния удалось локализовать лишь к субботе. Погибшими считаются 14 человек. Сгорели более 1500 домов. Миллион человек пришлось эвакуировать. Ущерб от пожара превысил $1 миллиард. Калифорнийские власти считают, что по крайней мере в одном случае причиной пожара стал умышленный поджог. Польша опровергла появившееся в пятницу сообщение о согласии допустить в страну российских инспекторов для проверки качества мяса. Россия ввела эмбарго на польское мясо в 2005 году. С тех пор Польша блокирует начало переговоров России и Евросоюза по новому соглашению о партнерстве. Ряд российских деятелей искусства написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Авторы письма возмущены тем, что от имени представителей всех творческих профессий Путина призывают остаться президентом на третий срок. Верховный суд России отменил прежнее решение суда низшей инстанции о законности строительства делового комплекса «Ахта-центр» в Петербурге. Проект финансируется компанией «Газпромнефть» и петербургскими властями. Он вызвал резкие протесты горожан, которые считают, что высотное здание изуродует облик Санкт-Петербурга.
Это был краткий обзор событий недели. 8-800-200-22-12, напомню, это телефон нашего прямого эфира. По этому телефону можно позвонить и ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос мы адресуем нашему гостю Юрию Теперу. Прошу вас, Юрий Николаевич.
Я бы выделил 3 события. Это первое — завершение, даст Бог, беды в Калифорнии. Демонстрация общественной заботы о будущем нашего российского президента. И замораживание цен. То, что касается россиян всех.
А демонстрация заботы о будущем — это о чем?
А речь? Я имею в виду вот это вот письмо руководства творческих союзов о том, что Путин должен остаться на третий срок.
Ну, там уже не одно письмо, да.
Письма, да, много писем.
Ну что ж, события действительно по-своему актуальны и заметны и в общественном мнении, и вообще в самом широком. Давайте тогда начнем по порядку именно с тех событий, которые вы и назвали. Для меня лично важное событие, помимо прочих, это замораживание цен. Уж слишком широко оно сейчас обсуждается и в российской прессе, и думаю, что не только в российской. Соглашение вроде бы подписано, соглашение о замораживании цен. С некоторой стороны даже странно, что такие вот вроде бы ушедшие в прошлые меры применяются сейчас. Или, может быть, это что-то из области предвыборной борьбы, как вы думаете?
Нет, я думаю, что нет. Дело в том, что ситуация была перед выборами, похожая в Украине. Там тоже пошла речь о том, что это происки одной партии, подсадить другую партию и так далее. Ну, в общем, понятно, что и Россия, и Украина влипли в зависимость от экспорта, и при этом сохраняется убогость сельского хозяйства. Это причина. Но, понимаете, меня заинтересовало другое мнение о том, что вообще это может быть достаточно выгодной финансовой схемой, выгодной. Цены останутся замороженными, следовательно, даже тогда, когда ситуация изменится, они будут стоять на высоком уровне. И это кому-то может быть очень выгодно.
Нам дозвонился Николай из Брянской области. Здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Значит, ну, одним из таких важных событий этой недели считаю ту свистопляску, которую развернули единороссы вокруг третьего срока Путина, президентства Путина. Даже у нас, вот пишут наши газеты, что на Брянском комбольном комбинате, значит, произошел митинг в поддержку вот этой штуки. Интересно, а что она третий срок этот даст трудовому народу? Решительно ничего. Буржуазный строй, угнетение, неравенство, эксплуатация, все это останется. И ничего хорошего от этого не будет. Это, в конце концов, не советская власть. Спасибо.
Мнение нашего слушателя Николая из Брянской области. Я думаю, Николай хорошо бы ответил на этот вопрос, например, Никита Сергеевич Михалков, но его аргументация примерно понятна. Юрий Николаевич, вам как со стороны эта проблема представляется?
Ну, понимаете, мне кажется, что в первую очередь это такая внешняя демонстрация заботы, затягивается пиар-интрига, быть, не быть президенту, интрига, которая демонстрирует, в общем, верно возможность показать себя, действуя в стиле верно подданных. А с точки зрения заботы людей, понимаете, мне кажется, что есть еще такая традиция. Почти каждая смена власти в Советском Союзе, в России, сопровождалась периодами неприятностей, скандалов политических, неожиданных действий. И потом просто, может, люди просто боятся того, что произойдет после. И отсюда крики пускай остаются.
Как в пьесе Островского «Воевода», стар был плох, какой-то новый будет, да, по такой логике?
Ну да, но новые воеводы, приходившие, как правило, их действия начинали в ситуации конфликтов, непонятностей, угроз и так далее. Вот этого люди боятся.
Еще один слушатель у нас на линии, Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Для меня важно воспоминание о Дубровке. Когда наше телевидение было еще достаточно демократичным, я помню репортаж из Буденновского роддома, когда его захватили террористы. Так вот, женщины, которые там находились, снятые на видеокамеру, упрашивали все в один голос, чтобы передали солдатам, чтобы они не стреляли ни в коем случае. И в связи с этим вопрос. Почему, как вы считаете, ни одна, насколько мне известно, правозащитная организация не подняла еще вопрос об изменении антитеррористического законодательства с тем, чтобы силовые методы освобождения применялись бы только с согласия самих заложников, либо, на худой конец, с согласия их родственников?
Ой, Владимир, мне кажется, что об этом только и речь идет, только не о том, чтобы со согласия заложников. Иногда это просто технически невозможно сделать, с ними недоступно никакое общение. Мне кажется, речь идет вообще о том, чтобы, в принципе, изменить саму систему управления, если возможно управлять такими ситуациями. Юрий Николаевич, а вот на ваш взгляд, со дня, скажем, Дубровского теракта, какие-то фундаментальные выводы сделаны не только в России, вообще в мире?
Ну, в мире, собственно говоря, происходит поиск каких-то путей, и там возлагается больше на психологов, которые должны работать на сглаживание этой ситуации, укрепление каких-то отношений, взаимопонимания заложников-террористов. Мне кажется, что все это очень сложно и малоэффективно. Вопрос просто о том, насколько оперативно и ответственно работают группы, спецгруппы, группы спецназа. Сделали выводы наши группы спецназа из этой истории, как они будут действовать. Ну, будем надеяться, что умнеют.
Некоторые люди. Государства вообще не вступают ни в какие переговоры, ну, и это принцип.
Да, ну был такой принцип, вы помните трагедию захвата, да, захвата в Мюнхене заложников, и тогда Голда Мейер сказала, никаких разговоров, никаких контактов, будет так, как будет, есть такая точка зрения. Но понимаете, дело в том, что ведь люди, которые пришли на Дубровку, на эту памятную встречу, тут есть фундаментальный вывод о том, что жизнь каждого человека немного стоит. И еще, пока мы помним, они живы. Нужно помнить это.
Да, к сожалению, что приходится помнить вот в связи с такими событиями. Еще один достаточно серьезный такой сегодня вот была, в воскресенье была акция серьезная. «Марш против ненависти» она называлась в Санкт-Петербурге. Демонстрация против расизма и ксенофобии. В чем, на ваш взгляд, причина появления таких вещей? Это такая давняя традиция, что ли, человеческая? С ней справиться никак нельзя?
Ну, понимаете, во-первых, это, конечно, гнусная отрыжка политики, в которой такие действия позволяют давать политические оценки, подталкивать партии и так далее. И, во-вторых, ну, вы правы, есть люди, которые демонстрируют возможность личного произвола и пустить в ход вот эту биологическую агрессию, которая есть. Это тоже есть. И вот этих два фактора, которые проявляются, и один, и другой в одинаковой степени значимы и печальны.
А в современной Украине, на ваш взгляд, есть такие проблемы?
В Украине другая проблема. В Украине проблема того, что политики, опять в этом отношении предельно недальновидными, начинают вот делить эти отношения внутри западных защитников, схидняков, и получают совершенно дурацкие действия. Ну вот, например, додавил свое обещание президент Ющенко и Шукевичу, руководителю повстанца УПА присвоено звание Героя Украины. На это ответное действие, чье не очень-то понятно, на Говерле, это вершина Украины в Карпатах, рубится знак «Трезуб», и пишется, что Говерла есть пик Сталина. Все это нагнетается, и вот это очень скверно. Это ситуация внутренней, ну, ксенофобии внутриэтнической. Это совсем страшная штука.
Нам дозвонился Александр из Белгородской области. Здравствуйте, вы в эфире. Прошу вас, Александр.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Для меня события...
Пропал. Ай, пропал. Александр, будьте добры еще раз, вы пропадаете.
Вы меня слышите?
Вот сейчас слышим, да.
А, для меня было событие, это телефонные разговоры с нашим президентом. 2,5 миллиона... Слез люди позвонили, горе свое сообщили, а телевидение сделало это развлекательное шоу. Будут ответы остальным людям, кроме тех, что ответил президент. Спасибо.
Явно не к нам вопрос.
Да, вопрос, конечно, не к нам, и уж никак не к Юрию Николаевичу Тепперу, который...
Ну, хотелось бы, чтобы такое желание было выполнено, чтобы всякое заявление по Конституции должно быть рассмотрено. Но это не в компетенции нашей.
Юрий Николаевич, вот Центр избирком России завершил регистрацию списков кандидатов на парламентских выборах 2 декабря. Совсем недавно на Украине тоже прошли парламентские выборы. Вы можете провести какие-то параллели, найти сходство и различия в развитии парламентаризма в двух странах?
Вот мне очень трудно судить о сходстве. Дело в том, что российская ситуация достаточно проста. Демонстрируется, что парламент – это организация, управляемая сверху, и, в общем, это все ближе и ближе к Верховному Совету СССР. В Украине сложнее. Дело в том, что тот, кто движет украинскую политику, более в тени. Совершенно понятно, что финансируемые бизнесом, олигархами партии ведут свою экономическую линию. И вот на поверхности шутовство и в целом ряде случаев карнавалы с драками в парламенте, а там идет другая совершенно линия. Поэтому ну, будем считать, что украинский парламент еще не зрелый.
Не зрелый, а российский стал быть зрелым.
Абсолютно.
Вот интересная точка зрения. Созрел для единства и единой России. Ну что ж, точка зрения, особый взгляд, безусловно. Еще немножко сдвинемся в сторону Украины, а вернее сначала на север. Санкт-Петербургская проблема вокруг делового комплекса «Охта-центр» в Петербурге. Что нужно делать, чтобы не нарушалась застройка? Ведь в Киеве, который нам с вами прекрасно знаком, это же тоже огромная проблема. Ну чего, тут и новодел есть, и современные здания в центре, а уж монумент Родине-Матери на Владимирской горке. Это было почище, чем этот Охтинский центр. Историческая, вековая панорама Киева со стороны Днепра была уничтожена. Другое дело, что теперь, может быть, и к ней уже привыкли.
Ну да, архитекторы этого времени зло шутили, называя ее «Уродина-мать». Вот. Но дело бог с ним, она уже стоит, к ней привыкли. Современная ситуация такая. Есть искусство архитектуры, есть культурные архитекторы, они болеют за город. Есть бизнес, который решает проблемы вкладывания денег в недвижимость, причем непонятно, насколько рационально будет. Есть мэрия, которая разрешает, запрещает. Например, выяснилось недавно, что 20% всех новостроек, эти гигантские в Киеве, незаконны. Ну и что ж?
И стоят спокойно.
Нет, и продолжают двигаться.
Не ломать же их теперь.
Ну да, но теперь не ломать. И так же и делается. Ну да, кто-то, какому-то чиновнику строгий выговор дадут. Но проблема в этом, о том, что бизнес бездумный, потому что, кстати говоря, какого проку от этих новостроек в центре города многоэтажек, очень непонятно. Город превращается, ну, простите, я замолчу, потому что слова по этому поводу другие. И эта ситуация, к сожалению, это результат политики и экономики.
Вот в этом случае Украина с Россией очень близки. Похожие ситуации, по крайней мере, в крупных городах. Спасибо.
Спасибо, Юрий Николаевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Ну, а мы на этом завершаем. На волнах «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день». В Москве, Праге, Париже, Нью-Йорке и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Александр Орлов-Сокольский. Инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
4 ноября на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» сегодня был председатель Верховного Совета СССР последнего созыва, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ Анатолий Лукьянов. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие войска готовы войти в Северный Ирак в любое время.
Мы продолжаем попытки убедить Россию стать нашим партнером.
Мы не позволим какой-либо группе, не исключая и Курдскую рабочую партию, отравлять наши...
Молодые люди демонстративно закрыли лица шарфами, но при этом они не выдвигали никаких лозунгов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».